Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы в Петербурге, в гостинице «Гельвеция», беседуем с Александром Резником, старшим преподавателем Высшей школы экономики Санкт-Петербург, кандидатом исторических наук и автором книги, которая вышла в издательстве Европейского университета. Она называется «Троцкие товарищи. Левая оппозиция и политическая культура РКПБ. 2024 год». Но сегодня мы поговорим о биографии Льва Троцкого, потому что внимание к нему прежде всего привлек соответствующий телевизионный сериал. Ну и пройдемся по некоторым вехам. Александр, добрый вечер. И первый мой вопрос. Откуда возникает на самом деле революционер Лев Троцкий, Лев Бронштейн?
Ну, вообще, это, конечно, история не очень хорошо исследованная до сих пор. Такой основной источник, на который обычно все ссылаются, это воспоминания Григория Зива, товарища Троцкого по первой революционной организации в городе Николаев. И, в общем-то, история довольно-таки типичная, то есть выходец из достаточно обеспеченной семьи, постепенно радикализируется, и, значит, сначала у него взгляды такие народнические, но постепенно под влиянием, в общем-то, большинства его собственных товарищей, они становятся марксистскими. И, ну, собственно говоря, ничего такого революционного они сделать не успели в Николаеве, и благодаря полицейской провокации оказались в тюрьме, где Троцкий провел, в одесской тюрьме он провел целый год, и это, конечно, сформировала его личность. Ну и 1900 года он, соответственно, был в сибирской ссылке вместе со своей женой Александрой Соколовской.
А как возникает псевдоним Троцкий?
Это был не первый псевдоним. У Троцкого сначала он использовал псевдоним Антит Ода как литературный псевдоним, чтобы зарабатывать, собственно, в сибирской ссылке литературным трудом. Но когда ему потребовалось подделать документы, паспорт фальшивый, тогда вот он вспомнил эту фигуру, значит, старшего надзирателя в одесской тюрьме. Но это, разумеется, никакой не начальник был тюрьмы, то есть в фильме все нафантазировано. Но он действительно многим запомнился вот именно своим каким-то величественным видом, но скорее, как вот Григорий Зив об этом вспоминает, они так немножко с иронией к нему относились, потому что он олицетворял для них вот и в том числе какую-то вот несуразность всей этой полицейской системы. И Троцкий, он, я думаю, тоже немножко с иронией к этому отнесся и, возможно, и не планировал, в общем-то, использовать именно этот псевдоним весь остаток своей жизни. У него были другие псевдонимы, там, Яновский, например, потому что он происходил из деревни Яновка.
Хорошо, а вот бегство из ссылки, такое легендарное, описанное им в мемуарах, оно как все-таки кем было организовано? Почему так легко удалось бежать?
Честно говоря, по первому бегству там не так много красочных деталей. Если честно, это довольно-таки заурядное было бегство. Я бы вот остановился лучше на втором, потому что Троцкий оставил, это уже 1907 год, соответственно, после разгрома революции, в конце 5-го года Троцкий был арестован, год он провел в крестах, и в конце 6-го года, после суда над Петербургским советом рабочих депутатов, он вместе с большой партией ссыльных был отправлен в Тобольскую губернию. И, собственно говоря, сбежал он туда довольно легко, и он совершенно честно в этом признавался в такой небольшой книжке, которую он выпустил, которая была выпущена легально в Российской империи в 1907 же году в издательстве «Шиповник», которое вообще-то специализировалось на литературных, скажем так, на писателях и вообще на
символистах,
там Сологуб, в общем, печатался. И Троцкий, в общем-то, обронил там довольно важную фразу. Он сказал, что ленивый в то время не сбегал из ссылки.
Но Ленин был ленивый?
Нет, вот как раз тот период 90-е годы 19 века, это было намного сложнее сделать. Но все-таки как бы, революционные условия начала 20 века, они располагали. И все-таки он даже описывает общественное мнение даже этих маленьких городков, этих всех вот местечек сибирских, было на стороне революционеров.
Ну, немножечко все-таки опять назад про эмиграцию. Вот нам дают образ человека, который появляется нищим, потом им занимается политтехнолог Парвус в кавычках. Как все-таки на самом деле Троцкий укрепился в эмигрантских политических кругах с ей помощью или сам по себе?
Да, конечно, надо сказать, что в фильме все выдумано касательно эмиграции. Вообще там сложно найти того, чего не было нафантазировано. Но в случае с эмиграцией там все достаточно просто. Троцкий приехал из Сибири, в общем-то, уже с мандатом делегата на второй съезд РСДРП. В общем-то, не так много на тот момент, вот в 1902 году из Сибири, кто действительно сбежал, и вот Троцкий был среди них, и он был уже к тому времени просто известен как талантливый публицист, работающий исключительно в легальной прессе. Я бы хотел вот это вот акцентировать, это полностью было проигнорировано не только в сериале, но это зачастую вообще вот как-то упускается из внимания, что Троцкий, он, наверное, в большей степени, чем все остальные будущие лидеры большевиков, вообще-то зарабатывал с ранних лет как бы честным журналистским трудом. Он считал себя литератором. Это была его профессиональная такая вот идентичность. И он приехал и, в общем-то, сразу вошел в число ведущих публицистов газеты «Искра». И Ленин хотел даже вести его, значит, шестым членом редакции в противовес, как бы, правому крылу. Ну, то есть, лишь отчасти действительно можно сказать, что, как бы, Ленин, конечно же, имел виды на Троцкого, хотел вот его, значит, каким-то образом использовать в такой вот уже фракционной борьбе, но из этого ничего не вышло, потому что Троцкий действительно обладал достаточно независимым взглядом на очень многие вещи и легко шел на конфликты с людьми, с которыми, ну, как бы, казалось бы, ничто не предвещало никакого разрыва. То есть личную дружбу он на тот момент мало с кем установил. И, собственно говоря, если по одним вопросам на втором съезде он поддержал большевиков, был ленинской дубинкой, как его там обзывали, то все-таки в сухом остатке он поддержал меньшевиков, но и с ними вот в течение следующего года разошелся по основным вопросам. И в первую русскую революцию он вошел, собственно говоря, как бы одиночкой, ну или в тандеме с Парвусом, да, с которым они действительно очень много общего нашли. Но, к сожалению, у нас очень мало, я бы сказал, вообще нет никаких источников, особенно личного происхождения, о том, как выстраивались вот эти вот отношения до первой русской революции. Как так, вот такой быт и повседневность, да, вот реальная жизнь Троцкого, она нам неизвестна.
Там. Ленина не очень известна, мало Валентинова, ну и так больше ничего и нет.
Ну, я думаю, более-менее скучную жизнь они вели в этой эмиграции, перебивались какими-то заработками. Вот. Но как только в январе 5-го года случились известные события, они в массе своей, конечно, предприняли все возможные действия, чтобы очутиться в России.
Хорошо. А Лев Троцкий в этот момент вот какую роль играет во время первой русской революции? Мы его видим, как его рисуют вместе с Парвусом на митингах, там какие-то темные деньги и прочее, прочее. Опять же, что на самом деле было?
Ситуация достаточно простая. Троцкий – малоизвестный кому молодой человек, который не уживается ни с одной из фракций. И, собственно говоря, он приезжает в Петербург и становится одним из интеллигентов, которые участвуют в организации петербургского Совета рабочих депутатов. И его бурная деятельность была там замечена очень многими. Там Ленин так отчасти завистью там говорил, что вот, конечно, Троцкий добился своего благодаря своей бурной там деятельности и так далее и тому подобное. То есть Петербургский совет, в общем-то, политически не был ни большевистским, ни меньшевистским. И большинство его лидеров, они скорее были такие вот, ну, вот внефракционные социал-демократы. Ну и, в общем, Троцкий довольно быстро затмил собой, ну, довольно-таки случайную для этого совета фигуру Хрусталева-Носаря. Потому что, ну, в общем-то, Троцкий уже тогда стал известен и популярен именно как очень талантливый оратор. Вот, вот это ему давалось замечательным образом. Он был очень находчив, и его речь была образная. Вот это все свидетели, которые вот, оставили какие-то свои воспоминания об этом, включая Василия Розанова, который был на процессе Петербургского совета, он просто вот, вот ему запомнился этот яркий образ Троцкого, как он едко оппонировал судьям и так далее. Вот уж если Розанов заметил, то, ну, конечно, для рабочей среды, вот для этих вот, ну, как активистов, в основном там образованных и обеспеченных рабочих, Троцкий потом с теплотой писал о них, вспоминал. Никто практически из них, в общем-то, не дожил даже до революции 17-го года. Но все это была какая-то более, скажем так, интеллигентная, внепартийная среда. Вот. И как бы, я считаю, что для Троцкого это была более естественная стихия. Он в меньшей степени был партийным человеком. Или там, вот, его в каком-то смысле реальная такая революционная деятельность влекла больше, чем организационная, вот как вот Ленина, возможно, привлекала. Но это очень условное противопоставление.
Ну а как же мировая закулиса, про которую вот столько наговорено странного?
Ну, все, что мы знаем из вот последних исследований, из архивных там открытий каких-то, да, что Япония играла роль, да, но имя Троцкого там нигде не фигурировало.
Да и социал-демократы тоже, в общем, отказались.
Ну да. Нужно понимать, что, конечно, немцы на тот момент вообще не проявляли никакой инициативы. Все это чистая выдумка. Парвус ну, действительно поставил на широкую ногу тогда издание массовой легальной газеты. Вот, еще в такую либеральную фазу Первой русской революции. Она была популярна, я думаю, они вполне на этом держались и что-то зарабатывали. И, ну, фигура Парвус тут, конечно, это отдельный разговор. Я думаю, они были в чем-то похожи с Троцким, но у Парвуса было меньше амбиций именно в качестве какого-то реального политика. Он был действительно интересный общество ученый, у него была степень по экономике, которую он получил в Базельском университете в Швейцарии. И, в общем-то, был безумно амбициозный и, в общем-то, прозорливый человек. Но ту же теорию перманентной революции, вот, которую они с Троцким обсуждали, он не смог сформулировать в такой яркой форме, как это сделал впоследствии Троцкий. Поэтому ее и ассоциируют, в первую очередь, с его именем. И, в общем-то, Парвус впоследствии бросил разработку этой теории. Он был увлекающийся человек.
Ну, да, бизнес, в общем, для него оказался важнее. Я думаю, что о Парвусе мы как-нибудь еще поговорим. Вот период между двумя мировыми войнами. Троцкий опять, в общем, больше журналист, человек, который ездит на Балканы, там фронтовые какие-то репортажи пишет, ну и, собственно, ссорится опять со всеми социал-демократами.
Да, собственно, вот эту вот брошюру, посвященную его бегству из Сибири, которая называется «Туда и обратно», он написал главным образом для того, чтобы на гонорар от нее выехать в Европу, потому что с деньгами были затруднения. И попав в эмиграцию, он, значит, стал жить в Вене и главным образом работал на прогрессивную либеральную, в общем-то, газету «Киевская мысль». Был ее специальным корреспондентом на Балканах во время обеих балканских войн. Но одновременно с этим он пытался поставить издание как бы независимой социал-демократической газеты «Правда». Вот с 8 по 12 годы он ее издавал. Это, конечно, была очень печальная история, потому что определенную популярность она имела, но не в каком плане она не могла конкурировать с теми ресурсами, которые были у Ленина. И когда Ленин свою газету назвал «Правда», Троцкого это взбесило, он потребовал там какой-то, значит, суд товарищеский, третейский. Но, на мой взгляд, все равно у других значит, социал-демократов было понимание, да, возможно, это несправедливо, но все-таки называть газетой нерегулярный листок, который издавал Троцкий и ограниченными тиражами, значит, отправлял, ну, в основном именно в центр России, но это как бы не совсем серьезно, да. Потом, значит, Троцкий попытался. Вот единственный его опыт в качестве политического организатора, да, он тоже привел к краху. Это вот, ну, в советское время это называли там антипартийный августовский блок. Но в действительности это была попытка договориться с революционными группами внутри РСДРП, потому что тогда еще отнюдь не все признавали, что вообще-то партия там окончательно там расколота и так далее. И Троцкий, опираясь на свои представления о том, кто, собственно, представляет революционную линию, а кто нет, вот собрал такую конференцию, но она практически с самого начала начала разваливаться, вот, ни о чем не могли договориться. То есть, ну, грубо говоря, была правда, ну, в общем-то, в том, что что попытки найти какой-то срединный вариант между там центристский, да, вот между большевиками и меньшевиками, он не совсем был реален. По крайней мере, для эмиграции.
Первая мировая война, которая меняет всю обстановку в мире, в Европе. А что делает Троцкий? Какова его здесь роль?
Вот это очень интересный сюжет. Троцкому в первые же дни пришлось поспешно выехать из Вены. Он, как и многие, сначала обнаружил себя в Швейцарии. Но для такой деятельной натуры, как Троцкий, это было невыносимо находиться вдали от каких-то событий. В общем-то, лидеры большевиков и меньшевиков, они оставались, а Швейцария это их устраивала. Но для Троцкого это было совершенно нереально. Там был такой даже казус очень интересный. Он тогда впервые начал вести дневник, и он пишет, что именно как бы вот такое там, как бы безделье, в котором он вынужден оказался, вот заставляет его прибегать к такой форме, как дневник, вообще-то, ну, это совершенно ему не свойственно. То есть даже оправдывается как бы перед будущим читателем. И при первой же возможности, которая у него появилась, он выехал в Париж в качестве, опять же, специального корреспондента «Киевской мысли». И он по большей части занимается, опять же, написанием статей для легальной печати в Российской империи, но одновременно с этим он сотрудничает с левыми меньшевиками и внепартийными, внефракционными социал-демократами. Значит, они издают газеты под разными названиями, не буду их все перечислять, воюют, значит, с французской цензурой, периодически там эти номера выходят там забеленными все, значит, и в конце концов в 16 году его депортируют в Испанию, но испанцам он тоже не нужен, и вот, собственно, они отправляют его в Нью-Йорк. Причем для Троцкого это была такая своеобразная, конечно, катастрофа, потому что ну, отправиться для него в США, значит, ну, как бы совершенно изолировать себя от реальных процессов. Однако, попав в Нью-Йорк, он обнаруживает там огромную аудиторию. В общем-то, одна из ведущих, именно даже по популярности, по тиражам, газет того времени издавалась ну, вот, еврейской социалистической интеллигенцией, потому что ну, разнообразные диаспоры в Нью-Йорке составляли ну, подавляющее количество населения. И он, его точка зрения пользует, на войну пользуется популярностью, в принципе. Кто-то это, включая Зива, который вот, второй раз в жизни там вот, сталкивается с Троцким, слушает его речи и так далее. Для кого-то, особенно для еврейского населения США, позиция Троцкого звучала как более прогерманская. Их симпатии были на стороне Германии чаще всего в этой войне. Но позиция Троцкого сводилась к революционному пацифизму. Он считал, что точка зрения Ленина на революционное поражение своего собственного правительство, она тем плоха, что она ведет как бы, к катастрофе, которая может ослабить в том числе и пролетариат. Поэтому он считал, что нужно значит, каким-то образом мобилизовать рабочий класс на то, чтобы именно в первую очередь ну, в тех странах, где этот пролетариат собственно действует, просто остановить войну любыми способами. Но я бы сказал, что вот у него не было четкого плана. У него было скорее такое ощущение, то, что войну, конечно, вести нельзя и поддерживать ни одну из сторон нельзя, но и вот такой вот экстремальный взгляд Ленина, который, на мой взгляд, например, в принципе, да и не был реализован. То есть это скорее как лозунг был. Ну и превращение империалистической войны в гражданскую первоначально тоже не было понятно, что это конкретно вообще значит. Но было понятно другое. Уже устоявшаяся практика просто борьбы за мир. Что нужно остановить войну. Еще было какое-то ощущение, что ну, в каждой из воюющих стран есть социал-демократы в парламенте. И, в принципе, ну, еще можно что-то сделать. Но одновременно с этим у Троцкого сложилось, конечно, впечатление того, что какой-то вот рубеж, в том числе психологический, культурный, в истории человечества пройден. Это абсолютно заметно по его работам. Если Ленин-то формулировал в каких-то таких довольно абстрактных социологических там, таких вот терминах, интересуясь там, империализмом, всякой там системой хозяйства, Троцкий всегда интересовался скорее там, психологией, культурой. И вот для Троцкого это было, я думаю, тоже отчасти шоковое переживание, что он понял, что все, уже вот назад к старой системе политических партий, каких-то там компромиссов, таких вот с правыми социалистами, социал-демократами в рамках одного интернационала, даже одной партии, уже это невозможно, что он, вот он привел к деморализации. Я думаю, что, конечно, Троцкий к началу 17-го года был уже практически неотличим в своих политических взглядах от Ленина.
Ну что ж, Александр Резник, историк Санкт-Петербурга. Беседуем мы с ним в гостинице «Гельвеция». Ведет передачу Михаил Соколов. И мы продолжим после недолгого перерыва.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Александр Резник. Мы с ним беседуем в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». И говорим мы о Льве Троцком, о его реальной биографии. Троцкий возвращается в Россию, в Петроград. А мог ли он опоздать к революции?
Ну, в принципе, мог, потому что он был задержан в порту Галифакс англичанами, которые благодаря своим собственно, агентам, разведчикам склонялись к точке зрения, что он является немецким агентом, которого направляют в Россию. Его там задержали, но, как известно, под давлением Петроградского совета Милюков, отправляет ноту протеста с требованием освободить Троцкого и других эмигрантов, которые возвращались в Россию. Но он опоздал, в общем, по сравнению с Лениным на месяц. И, ну, отчасти он, конечно, опоздал в том плане, что ему не предложили, например, членство в исполнительном комитете, только, ну, совещательным голосом. И это уже было отчасти да. Потом он опоздал в том плане, что постепенная поляризация политических сил уже произошла, и, в общем, Троцкий оказался без партии.
Как он решил присоединяться к большевикам? Почему?
Вот это, ну, тоже там какие-то детали нам не всегда известны, понятны. Есть, конечно, такой взгляд, который вытекает из наших вот современных представлений о каких-то там, значит, блоках, комбинациях, тонких расчетах, что вот, может быть, там подсидеть Ленина там, или свою собственную партию создать. Вот, ну, трудно судить на основе тех источников, что у нас есть. На мой взгляд, опять же, Троцкий первое время, вот он наслаждался этой стихией революции, потому что он нашел себя, конечно, в качестве, в первую очередь, в качестве оратора. Потому что это парадоксально для Троцкого, который жил, наверное, по принципу ни дня без строчки. В 17-м году он очень мало написал, ни одной книги. Ну, там одна брошюра наспех написанная сразу по возвращению, там, возможно, чтобы тоже заработать что-то. Но он начинает писать статьи, но это не его прежний стиль, не его прежняя продуктивность. Он в первую очередь выступает. Он обретает вот эту популярность. То есть, ну, конечно, отголоски вот этого, да, они в фильме присутствуют в какой-то дикой форме. Но я бы сказал, что Троцкий, он, конечно, обладал таким очень ясным, четким вот представлением о своей собственной независимости. Он не всегда был готов идти на компромиссы. И он там не побежал предлагать свои услуги газете «Правда» или там газете «Новая жизнь», которые, в общем-то, были наиболее близкими ему. Он сосредоточился на публичных выступлениях. На тот момент он действовал в составе междурайонной организации социал-демократов, или как ее называли, межрайонка. И это очень недооцененная вообще в истории революции организация. То есть, ну, достаточно сказать, что среди ее лидеров были такие будущие, ну, большевики, как мы их воспринимаем, в общем-то, и никак иначе, как Луначарский, Урицкий, Володарский, Антонов Овсеенко. То есть люди, которые, в общем-то, ассоциируются с твердокаменными большевиками, стали таковыми только после июльских событий 17-го года. И сам Троцкий только под давлением вот уже окончательного такого размежевания внутри революции понял, что, ну да, обратного пути нет, а и СССР, и меньшевики после июльских событий окончательно раскололись, и либо, значит, там, как левые меньшевики пошли, значит, к большевикам, либо как левые эсеры постепенно собственную партию основали.
Ну, Керенский его к сотрудничеству не звал, а то тут нам рисуют некую картину.
Я думаю, что они даже никогда не общались. Когда я составлял такую антологию основных, самых интересных там текстов о Троцком в первой половине 20 века, я, конечно же, вот искал что-то у Керенского. Но вот, Керенский вот такой человек, что вот, если ему кто-то не нравится, он о нем просто даже писать не будет. Он напишет пару строчек. И вот как-то вот он сумел проигнорировать целиком Льва Давыдовича. Но я думаю, отчасти потому, что они действительно не виделись, лично не общались.
А вот, собственно, уже сюжет дальше. Про тюрьму, арестован, выпущен. А что было на самом деле?
Ну, история довольно заурядная, ведь после июльских событий фактически расследовались два дела. Первое – это, в общем-то, попытки государственного мятежа, переворота, там, как, ну, все по-разному это называли. Другое – это, собственно, такое более конспирологическое дело, попытка выяснить, немецкие это агенты или нет. Вот Ленин проходил, в общем-то, по обоим делам, а Троцкий все-таки по делу в июльских событиях. Поэтому Троцкого выпустили под залог в начале сентября, потому что к нему, ну, в общем-то, и его допрашивание сказалось, это сейчас уже все опубликовано. И он сам добровольно, да, это правда, он, в общем-то, ну, он, конечно, не собрал пресс-конференцию, как это было показано в сериале, это абсурд, но он сделал заявление, что я, в общем-то, целиком согласен. Там была такая история, что Суханов в своих записках о революции со ссылкой на Луначарского говорил, что якобы, да, ну, была попытка произвести переворот. Вот. И что теперь с нами будет, совершенно непонятно. И Троцкий на это отвечал, я не помню, когда вот вышел первый том Суханова. Ну, вот он как-то вот сразу откликнулся на это в печати. А Суханов, в общем-то, же был, ну, советский человек, условно говоря. Он жил и работал, вот, и в том числе под началом Троцкого одно время. И мне кажется, Троцкий отчасти совершенно искренне просто удивился, о чем идет речь. И мне кажется, что, ну, конечно же, не был посвящен там в какие-то конкретные политические расчеты большевистского руководства, и тем более он, я думаю, не соприкасался с военной организацией большевиков, которая, ну, там вообще самостоятельно иногда была линия от Центрального комитета большевистской партии. Вот. Ну, я думаю, что он, конечно, сделал верный и логичный ход, выразив солидарность. Вот. И Временное правительство, конечно, себя ослабило тем, что вообще-то его арестовало, что оно вполне могло обойтись без этого.
А потом ослабило, когда выпустило.
Тем более, да, да. То есть его выпустили с триумфом, он вышел из тюрьмы, и через несколько дней он просто возглавляет Петроградский совет.
А ключевой фигурой революции и вторым человеком в партии он тоже становится не так, как нам нарисовано, со словами Ленина: «Будете при делах вторым человеком в партии».
Ну, просто другая проблема с этим сериалом — это вот осовременивание языка, да, то есть они... наши современные какие-то шаблоны, причем в такой огрубленной форме, они все это переводят на столетия назад. Они тогда не то, что там не писали, не говорили так, мне кажется, они не мыслили в таких категориях. Тем более, что такое большевистская партия? Там как бы не было должности там ни первого, ни второго лица, там был Центральный комитет. Они даже пресловутое политическое бюро сформировали незадолго до восстания, именно исходя из соображений, ну, там, вот именно, что надо, что это уже серьезное дело, требуется какое-то оперативное руководство, вот они сформировали. Да, и Троцкий вошел в состав, сколько там было, 7 человек, кажется. Но там в этом же составе были такие лица, которые сейчас, ну, мало кто вспоминает, например, Андрей Бубнов, да?
СССР Владимир. ВРК.
ВРК, да. То есть формальным председателем был левый СССР. И вообще, конечно, левый СССР и анархисты играли огромную роль в восстании.
А руководит вот этим переворотом Лев Троцкий, вот так, как показано в кино, снимая трубку и посылая части там взять телеграф, телефон и что-то, Петропавловскую крепость.
Ну, вот здесь, ну, у нас очень мало, опять же, свидетельств, как это все было, там не стоял корреспондент рядом, это все не фиксировал, но Троцкий действительно оставил по горячим следам такие воспоминания, что он в основном действительно сидел на телефоне, да, ну, там, на телеграфе, ну, что, ну, там, телефон в одно время просто там отключили, потому что его обратно захватили, там, юнкера. Но он действительно, грубо говоря, провел эти дни, ну, точнее, не дни, там, часы, да, сначала в несвойственной для него форме. Он сидел, отдавал распоряжение. Вот. Но как только появилась возможность все-таки отправиться на съезд, второй всероссийский съезд, он туда отправился. И, кстати говоря, в той извращенной форме, в которой это подано в сериале, это как бы ясно, да, но другая история, что переворот произошел в действительности в большей степени по плану Троцкого. Там не то, что были какие-то жесткие планы, но Троцкий все-таки призывал, чтобы переворот и съезд они совпали. А Ленин настаивал, что давайте поскорее это все сделаем. И, в общем-то, все произошло по Троцкому, но это как-то совершенно было проигнорировано.
Дарил ли Троцкий власть Ленину, ссылаясь на то, что еврей не может руководить Россией?
Ну, не в такой грубой форме, конечно, Троцкий это формулировал. И, в общем-то, единственный источник по... этому сюжету, у нас все-таки в первую очередь сам Троцкий, который в воспоминаниях сказал, что его мотивация отказаться от поста председателя правительства вот, были мотивированы этим, что значит Ленин сначала предложил ему возглавить правительство, а потом хотя бы ну, значит, наркомат внутренних дел возглавить. Тут, вот, опираясь на свое исследование многолетнее, собственно, образа мысли Троцкого, я считаю, что он был совершенно искренен в воспоминаниях, когда сказал, что когда мы сделали переворот, я обнаружил себя в такой ситуации, когда я не понимал, какое, собственно, место я должен занять в правительстве, потому что я об этом не думал, и первое время я хотел, ну, я отказался там от предложенных постов, но я хотел заняться организацией печати. И я абсолютно убежден, что он был искренним на тот момент. Потому что для Троцкого... Вот он верил в силу слова, да, в силу пропаганды. Он не выносил плохо сделанной газеты или книги, вот именно даже в техническом отношении. В 20-е годы постоянно этот вопрос поднимал. Там. Вот это вот, ну, конечно же, этот вопрос был для него мелковат. И я честно не могу понять, почему именно он возглавил наркомат иностранных дел. Он знал языки, да, и внешнее политика ассоциировалась тогда, опять же, да, вот с мировой революцией. Да, возможно, это так. То есть в такой вот в эпоху красногвардейской атаки на капитал, как это потом в историографии сложилось, он, наверное, подходил. Но вообще-то, конечно, Чичерин, его первый заместитель, был намного более органичной фигурой на этой должности.
Скажите, Брестские переговоры, опять же, которые играют такую роль в фильме, это провал Троцкого или нет?
Ну, я думаю, это, конечно, как относиться вообще к Брестскому миру и к тактике большевиков. Но если смотреть на деятельность Троцкого, вот, исходя из их собственного плана, да, максимально затягивать переговоры, вообще вносить какую-то, как бы шокировать оппонентов, да, вот, революционизировать. Здесь, как бы, что они сначала сделали? Они совершили беспрецедентный акт истории. В общем-то, они обнародовали секретные договоры очень многие. Это, конечно, вызвало шок вот, у многих. И я думаю, что, конечно, Троцкого отчасти отправили не только как умелого, скажем так, демагога, да, там я безоценочно это говорю, но и в том числе как человека, который был известен ну, каким-то сильным характером. Потому что переговоры вести, когда ты не можешь выступать с позиции силы, ну, это достаточно сложно. Вот. Но тут вот что надо отметить. Мы обычно смотрим на какие-то внешние такие моменты, связанные вот, с глобальными решениями, там, и пытаемся понять, на своем ли месте был человек и так далее. Но, в принципе, те специалисты, которые участвовали в этих переговорах, то есть, ну, в общем, старые, да, вот, специалисты, те, которые согласились там, от Министерства иностранных дел, от армии, это тот же самый Скалон, который так, ну, опять же, там, якобы застрелился под влиянием общения с Троцким, хотя в действительности они с ним не соприкасались, сказал, он покончил с собой в начале декабря, а Троцкий в этот момент еще не участвовал в этих переговорах.
Ну да, главой делегации был Юрфе.
Вот именно. Ну, кстати, ближайший вот, личный друг Троцкого, это нужно отметить. И, ну, конечно, более талантливый дипломат, чем, я думаю, Лев Давыдович. Но вот эти вот самые специалисты, они отмечали, что Троцкий достойно себя вел, и что он был очень работоспособный. Конечно, тоже шокировало вот это вот все эти новации там в плане затягивания переговоров и, значит, вот эта формула мира не подписываем, армию демобилизуем там и так далее, это, конечно, да. Но, с другой стороны, они к нему уважительно относились как, ну, по крайней мере, к личности, к политику. И вообще он старался перед специалистами держать себя, ну, вот, уважительно.
Троцкий организатор Красной Армии на черном бронепоезде с красной звездой, похожим на звездолет какой-нибудь Звездной Империи, как нам показывают. Все-таки в чем заслуги Троцкого перед мировой революцией? В том, что он кого-то гнал в бой и расстреливал? Или в том, что он вел кропотливую какую-то организаторскую работу?
Тут нужно выделить несколько этапов, я думаю. Даже если посмотреть на фотографии 2018 года, мы сначала видим народного комиссара по военным делам, как такого, в общем, типичного европейского министра по военным делам, одетого в костюм тройку. И даже летом вот 2018 года, в июле, он едет на Всероссийский съезд Советов, там оппонирует, значит, левым эсерам, которые уже кричат в его адрес: «Керенский, это Керенский». Ну, намекая на то, что он превращается в какую-то бонапартистскую фигуру, отрывается от революции. Вот. А Троцкий говорит, что военный стиль мне совершенно не свойственен, непривычен, я как бы лучше себя чувствую в качестве публициста. Но любая деятельность накладывает на себя обязательства. Через месяц, в августе, он резко меняет свой образ. Он действительно стремительно вот милитаризует его. И ну, нет, конечно, этот пояс не выглядел так. И вот это там кожаные сотни, вот это все, это конечно, комикс. Это все излишне эстетизировано. Но вот эти вот первые месяцы Троцкого пребывания на фронте, они действительно играли очень важную роль. Троцкий действительно был под огнем, он участвовал, ну, не в том виде, как там, значит, на коне вести в атаку, но были сюжеты, когда это было примерно так похоже на это. Он, его роль на тот момент была организаторская и политическая. Он был, в общем-то, его должность, это не только министр фактически, но еще и главный комиссар. Да, он возглавлял революционный военный совет республики. Соответственно, он действительно произносил очень много речей, об этом осталось много воспоминаний самых разных лиц, что его речи, они производили очень сильный эффект. Да, и он мог части, которые были совершенно деморализованы, вдохновить, чтобы они пошли в атаку. Вот. И этот случай децимации совершенно ужасный, однако был исключительным в истории гражданской войны. И Лариса Рейснер, которая представлена как какая-то надкаинина, непонятная декадентка, в действительности была, ну, революционеркой и тоже, ну, комиссаром. И никто из них это не эстетизировал. Троцкому приходилось потом отдуваться за это решение перед другими членами партии, потому что, ну, это было экстремальное решение. Они расстреляли в том числе вообще-то комиссара, большевика. И, ну, это, конечно же, не было личное решение такое вот единоличное. Был революционный трибунал, и они просто поступили, ну, я думаю, в чрезвычайной ситуации, просто под влиянием, в том числе, постоянных поражений на тот момент. И это было непростое отступление уставших частей. Они действительно подвергли опасности фронт, они захватили пароход, там, ну и так далее и тому подобное. По поводу часов очень интересный был фрагмент. Троцкий такой циничный кукловод, значит, заранее заготовил там какие-то часы, чтобы их подарить. Но в действительности вот эта сцена, она была описана в документе, который не предназначался для широкой публики, который отложился у Троцкого в архиве. Один из, собственно, офицеров написал такой вот отчет о пребывании Троцкого на фронте. Очень сухой, не очень грамотный. И вот он описывает эту ситуацию, когда Троцкий награждает не какие-то деморализованные части, а наоборот, части, кажется, под командованием Чапаева, которые уже отличились в боях, которые, кажется, вот уже взяли Самару. Ну, в общем, вот у них успешно идут операции. Вот он их награждает специальными подарками, заготовками в Москве. Это была кампания по этому поводу. И когда не хватило, он отдал, да, там, значит, свой Браунинг отдал и часы отдал. Вот. Но в итоге всем хватило. Вот. Другое дело, это то, что Троцкий, конечно, шел против огромного количества и левых эсеров, а затем большевиков по поводу использования специалистов. И в архиве Троцкого я много читал писем и от самих офицеров, и особенно от их жен, которые обращались к Троцкому за помощью, когда какой-нибудь там комиссар на местах не позволял себе либо насилие, либо несправедливый там арест и так далее. Троцкий каждый раз пытался в этой ситуации помочь. У него тут не было абсолютно никакого ни классового подхода, ничего. То есть он говорил, что то, что эти люди раньше служили в императорской армии, это, в общем-то, не означает, что они не могут столь же верно служить Красной армии. Он даже попытался он очень активно конструировал культ героев. То есть там был культ вождей, конечно же, да, и он огромную роль сыграл в развитии культа Ленина после ранения Ленина в конце августа 18 года. И, в общем-то, и культ Троцкого, как обратный эффект этого, тоже стал формироваться. Ну, одновременно с этим он формировал культ военных героев, совершенно типичный для Первой мировой войны. И, в общем-то, он даже однажды в одной статье предложил чествовать, кажется, это был полковник, который был расстрелян белыми, потому что он отказался перейти на их сторону, когда был захвачен в плен. И Троцкий сказал, что вот они, настоящие герои. Конечно же, вот красные потом не включили его в пантеон, хотя, в общем, подходящей фигурой был. И я бы сказал, что вот итогом всей деятельности Троцкого в главе военного ведомства было то, что он нажил себе много врагов среди старых большевиков, с одной стороны, но с другой стороны он пользовался огромным авторитетом среди молодежи и вот этих красноармейцев, которые, в общем-то, политизировались впервые, зачастую только на фронте. И для них Троцкий был центральной фигурой. Они могли не знать, кто такой Ленин. Мы знали, кто такой Троцкий.
Скажите, а каковы были отношения его, собственно, с Лениным вот в этот период? Ленин председательствовал наркома, Троцкий руководит вооруженными силами.
Ну, вот здесь есть, опять же, конспирологические версии о том, что уже в 18 году развернулась борьба за власть. И вот, на мой взгляд, очень важно понимать, что никакой реальной борьбы за власть в эпоху гражданской войны, ну, как бы, невозможно было. Потому что, какую должность следовало занять человеку, стремящемуся к борьбе за власть, чтобы вот тут мы сказали, что вот он заполучил свою власть, да, и вот как эта власть работает, над кем эта власть? Была ли вот у Ленина такая власть, что он мог сделать все, что ему заблагорассудится? Нет. Его постоянно, в общем-то, критиковали, и он там часто там какие-то ультиматумы ставил, там еще что-то, но он не был в этом плане диктатором, и у Троцкого тем более не было никаких шансов, и у других там вот часто любят говорить, что там у Свердлова какие-то амбиции, но это все такая ерунда абсолютно, потому что вот этих вот центров власти во время гражданской войны было достаточно много, и кто там в главе советского правительства в Москве, не всегда было важно. Вообще, это достаточно уникальный случай, на мой взгляд, для всех революционных партий там, и для белых движений, что большевики умудрялись сохранять какое-то единство. Потому что и культурно, и зачастую политически они очень сильно разнились. И я думаю, во многом отсутствие амбиций Троцкого, например, стать каким-то реальным диктатором, они могут объяснить вот эту вот устойчивость власти. Он впоследствии говорил, что я даже мог в 20-е годы мог там произвести военный переворот. На самом деле не мог. Он мог попытаться сделать нечто, что там Муравьев пытался сделать, да, начав вот такой мятеж, потому что он был тоже как бы харизматичным таким вождем военно-политическим. Но у Троцкого-то, конечно, было больше шансов. Но, на мой взгляд, он абсолютно был в контакте с Лениным, и Ленин маневрировал вот между ним и Сталиным на протяжении всей гражданской войны.
Александр Резник, историк Санкт-Петербург, в эфире «Эхо Москвы». Эту передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.